Сегодня мы начинаем изучать четвертую книгу Торы, книгу Бемидбар, книгу Числа. И перед нами 34-я недельная глава Торы, которая так и называется Бемидбар. Начинается она в первом стихе первой главы книги Числа и простирается до 20 стиха 4 главы. Числа 1:1-4:20. В начале этого комментария я предлагаю вам прочитать первые 16 стихов первой главы. Книга Бамидбар, первая глава, первые 16 стихов. «И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, в скинии собрания, в первый день второго месяца, во второй год по выходе их из земли египетской, говоря: «Исчислите все общество сынов Израилевых по родам их, по семействам их, по числу имен, всех мужеского пола поголовно, от 20 лет и выше, всех годных для войны у Израиля, по ополчениям их, исчислите их ты и Аарон. И с вами должны быть из каждого колена по одному человеку, которые в роде своем есть главные. И вот имена мужей, которые будут с вами. От Рувима Елицур, сын Шедаура, от Симеона Шелумиил, сын Цуришадая, от Иуды Наасон, сын Аминадава, от Иссахара Нафанаил, сын Цуара, от Завулона Елиав, сын Хелона, от сынов Иосифа, от Ефрема Елишама, сына Миуда, от Манаси Гамалиил, сын Педацура, от Вениамина Авидан, сын Гедеония, от Дана Ахиезер, сын Амишаддая, от Асира Пагиил, сын Охрана, от Гада Елисав, сын Рагуила, от Нефалима Ахира, сын Енана. Это избранные мужи общества, начальники колен сынов своих, главы тысяч Израилевых». В этом отрывочке очень много слов. Очень много слов непонятных. Между тем, как заявляет Священное Писание в апостольских посланиях, в первом послании Коринфянам, 14 главе, в 10 стихе, 1 Коринфянам 14:10, «Сколько различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения», утверждает Священное Писание. Сколько различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Соответственно, когда мы читаем с вами этот длинный список имен, перед нами очень много информации, потому что каждое имя имеет значение. И сегодня перед нами цель посмотреть на значение этих имен и их значимость в контексте выхода из Египта. В ту пору, в ту эпоху, что значили эти имена и какова значимость этих имен? То есть, насколько важно то, что именно эти имена были избраны. В священных книгах иудаизма имени уделяется большое внимание. Как пишет библейская энциклопедия, в глубокой древности израильтяне именем новорожденному выражали мысль о замечательных обстоятельствах, окружавших появление на свет младенца, или мысль об особенных телесных его свойствах, или выражали свои пожелания, соединявшиеся с мыслью о младенце и его будущности. Имя, согласно библейской энциклопедии, могло отражать обстоятельства рождения, вид ребенка и его судьбу, его будущее, его жизнь. Мои родители нарекли меня именем латинского происхождения. От латинского слова «vita» – «жизнь». И еще точнее, от прилагательного «vitalis». «Vitalis» означает «жизненный», «необходимый для жизни», «жизненно важный», как в английском «vital». Моя фамилия Олейник была недавно переведена на русский язык как Елейник. Корнем же ее является малоросское слово «олия», то есть «елей». У каждого из нас и фамилия, и имя несет весть, несет глубокий смысл. И вот когда мы рассуждаем об именах в библейском контексте, то, как пишет исследователь Щедровицкий, в Библии имя очень тесно и интимно соединено с сущностью человека. Изменение имени связано с некими важными изменениями в самой судьбе человека. Если Бог нарекает человека иначе, чем раньше, вставляет какие-то новые буквы в его имя, то человек получает дополнительные силы или обретает новые возможности. Если же человек сам изменяет свое прежнее имя, значит, он стремится к переменам в своей жизни, в характере, в отношениях с окружающими и так далее. Имя в Библии несет серьезную нагрузку. Оно несет весть для окружающих и для самого человека, и о самом человеке, в том числе и о его жизни, о его будущем, о его судьбе. Как пишет раввин, исследователь Ицхак Зильбер, многое можно узнать о человеке по тому, как он называет своего сына. О чем говорят нам имена выходцев из Египта? Надо помнить, что эти имена были даны детям, родителями, жившими в чужой стране и находившимися под игом самого тяжкого рабства. То есть, когда мы читаем с вами эту первую главу книги «Числа» и находим там список имен, важно помнить, что это были имена, данные в самый трудный период истории народа Божия. Повторю, эти имена были даны детям родителями, жившими в чужой стране и находившимися под игом самого тяжкого рабства. Что же в них, в этих именах, прежде всего бросается в глаза? Задает вопрос Зильбер и отвечает. Глубокая вера в Бога и в то, что Он сохранит свой народ. Посмотрим на эти имена. Итак, 1 глава, 5 стих. Числа 1:5. И вот имена мужей, которые будут с вами. От Рувима Елицур. Елицур. Что означает Елицур или Элицур? Оказывается, ну, первую часть легко узнать. Первая часть – это Бог, Эль. И Цур – это скала, твердыня, оплот. То есть, мой Бог – скала. Представляете? В рабстве, в угнетении, в самом низком формате существования из возможных в социальном отношении, человек называет своего сына. Мой Бог – скала, опора, оплот, твердыня. В 6 стихе 1 главы написано. От Симеона Шелумиил, сын Цуришадая. Значит, Цуришадая. Первая часть нам уже знакома. Цур – это что? Это скала. Шадай – это одно из Божьих имен, то есть всемогущий. Получается, моя скала – всемогущий, то есть Бог. Моя скала – Шадай. Цуришадай. Вновь это имя, очень ярко заявляющее о вере человека и в его твердой убежденности на Божью, в Божьей помощи. Далее, читаем, например, 8 стих. Сказано: «От Иссахара Нафанаил», или «Нетаниэль» в подлиннике. «Нафанаил», «Нетаниэль». Что значит имя Нетаниэль? Вот что пишет Ицхак Зильбер. «Прибегнем к воображению», пишет он. «Может быть, в семье долго не было детей. Родители молились, просили Всевышнего послать им ребенка, и вот родился долгожданный сын. Какое имя выбрать ему? Ну, конечно, Нетаниэль, то есть Бог дал. Эль – это Бог, и Натан – давать. Нетаниэль – Бог дал, Божий дар. Соответственно, русскому Богдан, да, или же греческому Теодор, Федор, да, дар Божий. Дальше читаем 1 глава 9 стих. 1 глава 9 стих. «От Завулона Елиав, сын Хелона». Имя Елиав здесь очень интересно. Как пишет Ицхак Зильбер в своем комментарии: «Нетрудно представить себе и состояние семьи, глава которой обязан постоянно находиться в лагере рабов фараона, где он с утра до вечера лепит на стройке кирпичи, и оттуда потом любой египтянин может забрать его на работы в свое хозяйство. Когда отец совершенно бесправен и беззащитен, когда нет ему отдыха ни днем, ни ночью, семья не может не думать о том, кому же поручить новорожденного, кто будет им заниматься, воспитывать его, кто будет отцом ребенку. Вот и называют сына Элиав». То есть, Ав – это у нас кто? Ав – это отец. Элиав – значит, мой Бог – отец. Мой Бог – отец. Или Бог есть мой отец. Вот значение этого имени. И в действительности совершенно нетрудно представить, как огромное число рабов просто гибло. Гибло на работах. И потому, на самом деле, никто, кроме Бога, и не мог быть отцом многим детям того периода. Далее. 1 глава книги Числа, 10 стих. «От сынов Иосифа, от Ефрема, Елишама». Что значит имя Елишама? Первая часть знакома. Что значит Шама? Как в Шма Исраиль. Шама значит слушать, слышать. Так вот, Елишама, мой Бог услышал. Бог услышал. Дальше. В этом же 10 стихе 1 главы: «От Манасии Гамалиил, сын Педацура». Гамалиил, сын Педацура. Педацур означает следующее. Это обращение. Ну, Цур уже нам известен, да? Цур – это скала. Педацур – это обращение, просьба: «Выручи, скала». То есть, обращение к Богу. «Выручи, скала». Или «Избавь, скала». Посмотрим, например, на 14 стих 1 главы книги Числа. 14 стих. «От Гада Элиасав, сын Регуила». Элиасав означает «Бог прибавил». Бог прибавил. В этом же стихе Регуил. Регуил. Если вы смотрите разные переводы, то вы можете обнаружить разночтение. В одних Регуил, в других Деуил. Регуил и Деуил. В чем разница? Ответ – разница в написании первой буквы. В древнееврейском алфавите далит и реш пишутся очень похоже. Очень похоже. То есть, фактически они отличаются наличием маленькой черточки вверху. Если эта черточка дополнительная есть, которая как бы придает угловатость букве вверху, значит, это далит. Если ее нет, если она более закругленная, значит, реш. Потому не мудрено, что кто-то увидел здесь регуэля, кто-то деуэля. Но в подлиннике написано именно деуэль и означает призыв. Знайте Бога. Знайте Бога. В этом же 14 стихе еще имя рассмотрим. От Гада Элиасав. Мы уже выяснили, что это значит. Родился в семье еще один ребенок, прибавил Всевышний потомство, появился на свет Елиасав, Бог прибавил, да? Бог добавил. Итак, вот эти имена, они рассказывают о Боге. Фактически, каждое имя представляет собой весть о Боге. Это целый рассказ, это утверждение веры. И эти имена рассказывают о том, насколько Бог был частью жизни народа в трудные годы рабства. То есть, если в этот момент эти люди, носящие эти имена, были руководителями народа, главы тысяч Израилевых или сынами тех, кто вышел из Египта, то, соответственно, родились они в действительности в очень трудный, скорбный период времени. Тем не менее, имена их все жизнеутверждающие. Имена их говорят о надежде, уверенности и о глубокой-глубокой вере в Бога. В других именах, приведенных в этой первой главе, отражаются взаимоотношения между людьми Божьего народа. В других именах рассказывается о самом народе Божьем. И вот некоторые из них. Первая глава, 7 стих, числа 1-7. От Иуды Наасон, сын Аминадава. Имя Аминадав. Ам – это народ. Ам – это народ. Аминадав означает «мой народ щедр», то есть «мой народ дает». «Мой народ дает», «мой народ щедр». Это рассказ о состоянии народа. Дальше, первая глава, 10 стих, от сынов Иосифа, от Ефрема, Елишама, сын Амиуда. Что означает Амиуд или Амиуд? Тоже Ам – это народ, Ами – мой народ, и дальше сияние. «Мой народ – сияние». Выражение рассказа о состоянии народа. «Мой народ – сияние». Что это могло бы означать? Значит, народ, находящийся там в Египте, не молчал. Он распространял влияние, он распространял сияние вокруг себя. Сияние, в первую очередь, знание Бога. Посмотрим теперь на 12 стих. На 12 стих книги числа 1 главы. От Дана Ахиезер, сына Мишаддая. Ахиезер. Что означает? «Мой брат» или «брат мой тире помощник». «Эзер», надеюсь, вы имя это помните, слово это знаете. «Эзер» – это помощник. «Ахи Езер» – «мой брат помощник». То есть, факт взаимопомощи братьев друг другу представлен здесь. В 12 же стихе есть имя «Амишадай». Ну, первую часть вы уже знаете. «Мой народ», «Ами», «мой народ надеется на кого?» На Шаддая. «Мой народ надеется на всемогущего, на Бога». Это рассказ о состоянии народа. Итак, мы рассмотрели с вами некоторые из имен, которые представлены в первой главе. Они свидетельствуют нам, в первую очередь, об отношении народа к Богу, о взаимоотношениях народа с Богом, о глубокой вере народа в Бога и надежде на Него, и уверенности в Него. Во-вторых, они свидетельствуют о взаимоотношениях между людьми. Они рассказывают о народе самом, который имеет такого Бога. И здесь у нас и взаимопомощь, и защита, и сияние, и так далее. Имена эти для нас несут очень важную весть. Вновь я обращаюсь к комментарию Щедровицкого. Он пишет: «Так принятие иноязычного имени израильтянином, живущим в среде другого народа, указывало бы на его стремление в чем-то слиться с окружающим населением или даже совсем в нем раствориться. Потомки Иакова могли бы, прожив столь долгий срок в Египте, принять египетские имена, но этого не произошло. Они остались во многом верны Богу и не впали полностью в египетское идолопоклонство, на что указывают их имена». Их имена были вестью, были проповедью, были исповеданием веры. И всякий раз при произнесении этого имени Бог славился или его народ прославлялся. Сегодня тем, кто живет в контексте миграции в другую страну, есть о чем на базе этого отрывочка задуматься. Думаю, что и вам, как и мне, приходилось встречаться с разными интересными историями на эту тему. Звонит к нам в Центр изучения Торы недавно один человек и просит, чтобы я перезвонил ему по личному вопросу. И, соответственно, по его имени, которое он оставил секретарю, я готовлюсь познакомиться с новым человеком. Однако, когда набираю телефон, то мой умный телефон показывает мне совершенно другое имя. Оказывается, этот номер телефона у меня уже есть. Но это имя другого человека. Оказывается, это все тот же. И знакомиться не нужно было. Мы друг друга хорошо знаем. Но этот человек уже совершенно другой человек, потому что его имя несет совершенно другой смысл. Бывали у вас такие истории? Знаете ли вы тех, кто поменял свое имя, приехав в эту страну? Конечно, конечно. То есть, перемена имени, она может говорить о желании человека отождествиться с новой культурой, вписаться в новую среду. И когда это происходит, к сожалению, сегодня немногие задумываются о том, а какое они имя выбирают, то есть что оно будет теперь проповедовать, это имя. Немногие, в принципе, задумываются о том, а что их имя нынешнее проповедует, кого возвеличивает и что провозглашает. Есть смысл об этом задуматься. Но вот, когда мы смотрим на то поколение, которое вышло из Египта, мы находим, что они использовали еврейские имена, во-первых, живя в Египте. А во-вторых, эти имена, они несли весть о Боге и весть о Божьем народе. И это чрезвычайно важно. Итак, какие главные уроки из этого короткого исследования есть для нас сегодня? Первый урок заключается в напоминании о том, что имя каждого из нас имеет смысл и несет весть. И имя каждого, более того, связано с судьбой человека. Оно вовсе не обязательно на 100% определяет судьбу, но оно явно влияет на жизнь человека. Поскольку если кого-то много раз назвать каким-то словом через время, характеристики этого слова в человеке закрепятся. По крайней мере, отчасти. Даже если он не знает значения этого слова, но его всю жизнь называют именем, которое несет неправильную весть для духовного мира, всякий раз, когда звучит его имя, а он это имя или она откликается, звучит сигнал, который дает характеристику этому человеку и, соответственно, право духовным силам, добрым ли или, не дай Бог, злым, воздействовать на жизнь этого человека. У нас в Священном Писании довольно много примеров того, насколько имя тесно связано с судьбой человека. Ну, вспомним один коротенький эпизод. Книга Берешит, книга Бытие, 25 глава, стихи 24 и 25. Бытие, 25 глава, 24-25. «И настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный, весь как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав». Итак, первый внешним видом был красный. В оригинале красный – это Адмони, Адмони, и нарекли ему имя Исав. Далее, в 25 главе, стихи 29 и 30. «И сварил Иаков кушанье, и Исав пришел с поля усталый, и сказал Исав Иакову, дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал. От сего дано ему прозвание Едома». Ну, прозвание – это именно имя, потому что потом его так и называют Едом, и народ, который от него пошел, это едомляне. А Едом что означает? Ну, красный, конечно. То есть, если вы посмотрите на написание, значит, Адмони было красный, и Эдом те же самые буквы. То есть, только там концовочка иная, потому что форма слова иная. А так это одно и то же самое слово. То есть, красный, когда вышел цветом, красного поел и красным продал свое первородство, и красным стал, то есть кровожадным. И весь народ его был кровожадным. Угу. Теперь посмотрим на его брата-близнеца. 25 глава, 26 стих, 25-26. «Потом вышел брат его, держась рукою свою за пету Исава, и наречено ему имя Иаков». Когда он родился, тогда он держался за пету. И пета по-древнееврейски – это якев, пятка, якев. И вот прошло время, 27 глава стихи с 34 по 36, Берешит 27, 34-36. «Исав, выслушав слова отца своего, поднял громкий и весьма горький вопль и сказал отцу своему, «Отец мой, благослови меня!» Но он сказал, «Брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое». И сказал он, «Не потому ли дано ему имя Иаков, что он запнул меня уже два раза? Он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое». То есть, Исав, он же Едом, он связывает поведение своего брата с чем? С именем. Какая связь здесь? Почему он запнул? Почему это связано с именем? Потому что запнул дословно означает «схватил за пятку». То есть, представьте, человек идет, если его схватить за пятку, что произойдет? Запнется. Да? Он запнул меня, он подставил мне подножку уже два раза. Итак, соответственно, и это переводит так же, как хитрец, обманщик, тот, кто ставит подножку, да? Тот, кто приносит хитростью вред. И потому Богу пришлось в конечном итоге менять имя этого человека, для того, чтобы изменилась его жизнь. Итак, первый урок какой? Имя имеет смысл и связано с судьбой человека. Об этом можно было бы намного подробнее говорить, но наша цель сегодня, по крайней мере, об этом задуматься. Второй очень важный урок. Веру можно сохранять в самых трудных обстоятельствах. Веру можно сохранять, и здесь важно добавить, о вере можно провозглашать, в данном случае наименованием своих детей, в самых трудных обстоятельствах. Казалось бы, говорить «Бог моя скала», «Бог дал мне подарок» и прочее, прочее, тогда, когда жизни нет. Так, в рабстве, в самых стесненных обстоятельствах очень трудно, если не невозможно, но оказывается, народ Божий эту веру в Бога сохранил. И веру можно сохранить в самых трудных обстоятельствах, о чем свидетельствует имена первой главы книги Числа. И третий урок, третий очень важный для нас вывод. Добрые взаимоотношения и любовь к ближним возможны даже тогда, когда находишься в рабстве. К сожалению, многие звереют, оказавшись без ничего или почти без ничего. Многие проявляют самые низменные черты своего характера, своей природы. Здесь же перед нами пример того, как была взаимопомощь, поддержка друг друга. И таким образом, добрые взаимоотношения, любовь к ближним, они сохранились даже тогда, когда народ Божий жил в самом тяжком, в самом отчаянном положении. Вот некоторые из главных уроков, которые есть у нас в этом отрывочке. И все они очень хорошо созвучны известному отрывку из апостольских писаний. Послание к римлянам, 8 глава, стихи с 35 по 39. Римлянам, 8 глава, с 35 по 39. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, цитата из Танаха, «За тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем. Аминь.